Всем привет, в эфире замечательный понедельник. Напишите, как нас слышно. В студии Любовь, Вось, и к нам пришли гости сегодня. Это Илья Будрайцкис. Привет, Илья.
Привет.
Константин Харитонов.
Всем привет.
И...
Игорь Сангаев.
Привет. Игорь Сангаев, да. Лось, скажи хоть всем привет.
Всем привет.
Пока мы разминаемся и знакомимся, еще раз наши гости себя представят. Я займусь звуком. Напишите в чат, как нас слышно.
Мы втроем, собственно, я, мои товарищи Костя Харитонов и Игорь Сангаев, находимся сейчас в Питере в составе такого межорганизационного десанта, который приехал на 2 дня для... Который приехал на 2 дня для того, чтобы провести серию встреч, дискуссий, переговоров, которые бы предваряли конференцию, которая, как мы считаем, должна стать первым шагом на пути к созданию широкой левой организации, и которая пройдет в начале марта в Москве.
То есть наша сегодняшняя передача, как и предыдущая, посвящена объединению левых. И можно сказать, что это как бы ответ на предыдущую. Я могу читать вопросы, которые мы совсем пытались ответить на прошлой передаче, чтобы вам было, наверное, подручнее описать все то же самое, ответы на те же самые вопросы, но только со своей точки зрения. Мне кажется, это было бы логично. Если никто не возражает, я могу зачесть их. Так, в кризисе ли левое движение? Если да, то в чем он заключается? Причины сложившегося положения, почему левые существуют в виде множества разобщенных групп, почему провалились все продекларированные стратегии строительства левой партии, если, то есть, насколько я понимаю, левые участвовали уже в подобных проектах, объединение левых и эгиды какого-то общего бренда. То есть этот вопрос, я думаю, ты сможешь ответить, да, в большей степени. А настало ли время объединяться, если да, то почему? Чем будет заниматься единая левая организация? Чем из этого левые не могут заниматься порознь? Смотри, вот экран, да, с этим вопросом, в принципе, можно будет... Пока начнем с первых, а потом я зачитаю остальные. Итак, в кризисе ли левое движение, если да, то в чем он заключается? И причины сложившегося положения.
Я думаю, что, так сказать, не возникнет никаких серьезных сомнений или возражений в кругу присутствующих, если я положительно отвечу на первый вопрос. Мы, очевидно, чувствуем, что... Мы, очевидно, чувствуем этот кризис. Мы... Здорово. Потрясающе. Мы чувствуем симптомы этого кризиса, которые выражаются в том, что все, без исключения, левые организации, активные левые группы в России находятся в течение последнего, я бы сказал, года, полутора лет в состоянии, как бы, очевидного стратегического тупика. К этому тупику все шли, так сказать, своим собственным путем, в каждой из организаций, исходя из ее... как бы особенности, исходя из ее традиции, исходя, так сказать, из каких-то конкретных политических обстоятельств, есть, как бы, так сказать, этого тупика, как бы, свои выражения, да, но то, что, как бы, это кризисное состояние всех, без исключения левых организаций, может быть сведено к общему знаменателю того, что мы не знаем, каким образом сегодня действовать, потому что мы понимаем, что наша предыдущая практика, по крайней мере, та практика, которую мы, так сказать, определяли для себя как главную, да, и, так сказать, направляющую в течение последних 5 лет, она, очевидно, сегодня перестала работать, и к тому, что если мы дальше будем следовать за инерцией вот этой вот неработающей практики, мы не будем производить ничего другого, кроме усугубления этого кризиса и кроме уменьшения шансов с каждым, не то что годом, как бы, а с каждым месяцем и с каждой неделей на то, чтобы каким-то образом влиять на ситуацию в нашем обществе. Игорь, ты что-то хотел сказать? Вот это то, что касается кризиса. Следующий вопрос был, если я правильно помню.
Да нет, здесь трудно поспорить. Трудно поспорить с тем, что в России левое движение находится не в самом лучшем состоянии. Я только сумасшедший был бы с этим спорить. Несмотря на то, что, конечно, бывают некоторые локальные какие-то успехи там или удачные акции, но как бы это только локальные какие-то моменты. И действительно, надо, используя этот позитивный опыт, который там время от времени у нас бывал, его как бы объединить, да, там у всех свой есть свой позитивный опыт, его объединить и уже тогда там выходить на качество новый уровень.
Меня скорее интересуют причины, как вы для себя их определяете?
В принципе, я думаю, что...
В прошлый раз было высказано несколько таких причин, и в чате радио их как бы из наших уст. Вот. Да, я даже их напомню сейчас, если вспомню. Это причина разобщенности. Жилось, по-моему, помнишь, ты их озвучила? В том, что у всех...
Мы намного больше времени потратили на рассуждение, почему левые разобщены. Ну, то есть и существует левое движение на практике в виде множества разных групп разобщенных. Мы это гораздо дольше обсуждали. Причины кризиса мы не обсуждали вовсе, потому что мы не, ну, вообще не отвечали на тот вопрос, есть ли кризис или нет. То есть мы его оставили как раз-таки инициатором объединительной дискуссии, которые утверждают. Соответственно, мы его не обсуждали. Интересно было послушать, почему, с чем это связано.
То есть у нас в чате было высказано мнение о том, что это связано с тем, что у правых, да, допустим, у них больше точек соприкосновения. Вот какая-то такая была мысль высказана в чате. Да, о том, что у... Прямо сейчас дословно цитату не вспомню, но у какого-нибудь там правого попа, какого-нибудь, да, язычника больше точек соприкосновения с каким-то околофутбольным фанатом, чем вот марксисты и троцкисты. Сталиниста и троцкисты, если тебе. Такая была мысль у нас в чате, да. Что ты можешь на эту тему сказать?
Я хотел бы сказать, что сам постановка вопроса о том, есть ли кризис левого движения, мне кажется, немножко странно. Можно говорить о кризисе КПРФ, да, можно говорить о кризисе либерального движения, поскольку это реально существующий политический полюс, да, и кризис либералов или кризис как бы коммунистов, и это действительно серьезная политическая проблема. Что касается левых, то скорее можно говорить о полном отсутствии левого движения в России. Да? И, собственно, здесь надо выделить два момента. Во-первых, в стране отсутствует полноценное классовое движение. Нет действительно серьезных полноценных профсоюзов. Да? Существующие профсоюзные организации, если брать не декларативную численность, а действительно актив, ну, приближаются где-то к уровню погрешности, когда они выходят. Да? То же самое можно сказать о социальных движениях. Существенным фактором российской политики и полноценным самостоятельным независимым субъектом социальные движения сегодня не являются. Что же мы имеем в виде левых? Да? Это крайне немногочисленная как бы, сеть групп. Да? Ну, это всего, я думаю, что пара сотен, в лучшем случае, человек по стране. В большинстве случаев эти группы деморализованы и ничем не занимаются, либо занимаются чем-то несущественным. Да? Далее, очень трудно говорить о некой общей идейной платформе этих левых групп. Да? То есть некой общей политической программы у нас, безусловно, нет. Да? Откуда как бы сегодня мы черпаем свои кадры, да, это очень редко, да, какой-то там это не простой рабочий, да, это не активист социального движения, да, это не профсоюзный активист, да, это как правило, ну, некий отщепенец, который начитался там в каком-то возрасте как бы книжек, да, ну, пришел к левым идеям, ну, благодаря некой интеллектуальной моде, или же там так или иначе соприкасаясь как бы с теми или иными моментами там, истории там, социалистического движения там, или левой культуры, да, но как бы не более того. И вот, собственно говоря, для нас вот последние 5 лет задача заключалась в одном, да, как из этого небытия прорваться, да, как создать полноценное левое движение в России, да, и мы видели, да, вот возможность формирования левого движения только таким образом. Если будет развиваться классовое движение, если будут развиваться профсоюзы, социальные движения, да, то вместе с вот этим субъектом, вместе с этим движением можем подняться и мы, и сформируется действительно не маргинальное, а не маргинальное политическое левое движение, которое станет фактором российской политики. И вот вопрос, который стоит перед нами сегодня, да, это может ли существовать политическое левое движение, когда нет классовой самоорганизации в стране? Вот лично я для себя вижу этот вопрос так. И именно в этом контексте стоит поднимать вопросы о том, стоит ли нам сегодня объединяться, какие практики нам необходимо осуществлять. Один вариант, да, это ждать того, когда там классовые инициативы как-то поднимутся, да, когда в стране действительно появится рабочее движение, да, как независимый субъект, и вот уже вот в этой новой политической атмосфере мы можем работать. Да. Вот, я так понимаю, это та перспектива, из которой исходит Лось. Но с моей точки зрения нет ни малейшей надежды на некое поступательное формирование профсоюзов и классового движения. Вот, собственно, и все. Ну, вот вторую перспективу, да, мы, я думаю, сейчас еще обсудим.
Вернемся еще, да, к второй перспективе. Хорошо, я для того, чтобы чуть-чуть перевести как бы фокус разговора, хотел бы сместиться к ситуации, которую мы сегодня видим на Ближнем Востоке, где, очевидно, разворачиваются сегодня события, ну, наиболее важные для антикапиталистического движения, для освободительного движения вообще в целом. Мы видим ситуацию, когда в крупнейшей стране региона, в Египте, сегодня происходит полномасштабная революция. Революция, которая, очевидно, имеет в себе две необходимых составляющих любой революции. То есть это массовый подъем снизу и это полный как бы системный кризис всего государственного аппарата и правящего класса, который так, без которого сама по себе самоорганизация снизу никогда не приведет к, так сказать, подлинной революционной ситуации. И те события, которые сегодня происходят в Египте, на самом деле еще раз дают нам наглядный урок того, каким образом эта революционная ситуация вообще возникает, насколько ее возникновение связано, так сказать, с теми или иными нашими ожиданиями, там, нашими прогнозами. И тем более это важно в том отношении, что несмотря на, естественно, колоссальные, так сказать, различия, да, между условиями России и Египта, мне кажется, что есть как бы некие все-таки общие элементы, которые можно вполне сопоставить. Первый элемент – это характер политического режима. Характер политического режима, который существовал в Египте накануне этих событий, в принципе, ну, плюс-минус является аналогом российской управляемой демократии, только с той разницей, что режим Мубарака, до него режим Садата, то есть время, так сказать, в которое выстраивалась вот эта вот политическая машина, которая сегодня находится в полном параличе, это где-то около 40 лет. Да, в России наша управляемая демократия всего около 10. Что она в себя включала? Она в себя включала существование как бы сочетания авторитарной власти и формальных так сказать, демократических свобод, правящую партию, которая как бы была как бы частью многопартийной системы, на деле являлась, так сказать, не более чем выражением всевластия, так сказать, бюрократия. Бюрократия и курс государственной политики имели ярко выраженный неолиберальный характер, и этот неолиберализм являлся, так сказать, таким, как бы, главным элементом консенсуса правящей элиты. И, наконец, это была страна с практически полностью отсутствующим серьезным движением снизу, с практически полностью отсутствующей оппозицией. Да? Очень многие наблюдатели, когда они говорили о, в основном левые, когда они говорили о ситуации в Египте, они говорили, что да, но вот это вот во многом преувеличение, что в последние несколько лет происходили забастовки, что и до январских событий этого года были оппозиционные протесты, но в любом случае, так сказать, как бы мы ни анализировали, так сказать, вот эти вот месяцы, там, годы, предшествующие нынешним событиям, сами по себе они, конечно, грянули как гром среди ясного неба для всех. Как бы, в первую очередь, конечно, для власти, для как бы, ключевых внешнеполитических игроков в регионе, для большинства, собственно, египетского народа и для всей политической оппозиции, так сказать, от левых до исламистов, которые в ситуации, когда на улице стали выходить там сначала тысячи, потом там сотни тысяч, а потом миллионы человек, и все это происходило там за какие-то считанные дни, оказались абсолютно растерянны, так сказать, не готовы к такому развитию событий и вынуждены формулировать как бы свою политическую повестку уже, ну, по ходу их развития в значительной степени за ними поспевая, чем их опережая. Так вот, что нам показывает эта ситуация? Что, во-первых, как бы любые прогнозы относительно революции, они, с одной стороны, уместны, с другой стороны, неуместны. Почему? Потому что мы можем как бы выделить какие-то, скажем, необходимые составляющие революционного кризиса. Да, у нас есть там для этого необходимые объяснительные модели, у нас есть, так сказать, богатый исторический пример, у нас есть, а наконец, некий как бы фактический материал, да, с которого мы можем исходить. С другой стороны, когда происходит как бы сложение вот этих десятков и сотен противоречий в их столкновение в некой одной точке, да, которая является как бы определяющей для революционного взрыва, это мы предсказать не можем. Этого не может предсказать как бы никто. Это некое как бы очень сложное сложение обстоятельств, которые такой, так сказать, философ, как Луи Альтюсер, определил как сверхдетерминацию события, да, когда, так сказать, грубо говоря, революция является результатом не одного простого противоречия, да, например, того, что, не знаю, там, антагонистический конфликт между классами существует, да, но когда это противоречие безусловно важное, да, так сказать, в виде антагонистического конфликта между классами, сочетается с десятками других противоречий, которые в соотношении с ним в революционной ситуации играют абсолютно равноценную роль. Да? Ну, например, в русской революции 17-го года тот факт, что имелось противоречие между рабочим классом и промышленниками, было, так сказать, не на порядок более важным, чем противоречие там, между там, так сказать, вот этими ублюдочными империалистическими устремлениями российской правящей элиты и, так сказать, интересами абсолютного большинства населения, прежде всего крестьянского, которое не хотело умирать на фронте, да, или что в России, так сказать, существовала очень специфическая традиция революционной интеллигенции. Это обстоятельство, оно было не меньшим, а в определенные моменты определяющим, да, то есть нам очень сложно, так сказать, выстроить такую как бы иерархию противоречий, которая приводит к революционному развитию событий. Так вот, мы не можем предсказать развитие революционного кризиса в Египте, мы не можем предсказать развитие революционного кризиса в России. Но в тот момент, когда, так сказать, вот эти вот как бы противоречия, да, как пересечение как бы кругов на воде сталкиваются, сходятся в некой как бы одной точке, возникает ситуация как бы, ну, политического вызова, когда на улице начинают выходить люди, когда они чувствуют как бы власть реальную, так сказать, власть в своих руках, они видят, что она принадлежит уже не полиции, не государственному аппарату, да, их охватывает, так сказать, пенящее, как бы, чувство свободы, они выходят там день, второй день, неделю, да, и возникает, ну, как бы, ситуация, когда государство, и там правящий режим, так сказать, уже готовы, как бы, капитулировать, и они спрашивают: хорошо, ну, как бы, с кем нам подписывать акт о капитуляции, с кем нам вести переговоры. И в этот момент наступает ступор, потому что у этих миллионов, как бы, нету, так сказать, конкретного представителя. У них нет собственной политической силы, которая, так сказать, сможет артикулировать программу требований, которые выдвигают эти люди, которая сможет, так сказать, с помощью выстроенной, так сказать, и грамотной, отработанной, да, там, профессиональной, как, политической, как бы, игры, довести эти требования до, так сказать, своего максимального выражения и, собственно, преобразовать страну так, как этого требует масса. Эта политическая сила, она не рождается на улицах, она не рождается в, так сказать, вот эти вот там 3-4, там 5 дней, да, пока революция происходит. Эти политические силы, они формируются до. Это те политические силы, которые эту революцию не смогли предсказать, да, но которые оказываются к ней готовы по факту того, что, так сказать, у них есть тот, кто может выйти и за этот миллион сделать высказывание. И сегодня мы видим, например, что такая организация, как «Братья-мусульмане», которая, для которой эта революция явилась не меньшим шоком, чем для египетского правящего класса, которая в первые несколько дней, так сказать, когда эти революционные выступления нарастали, она старалась от них дистанцироваться и, так сказать, в них никак не участвовать, несмотря на то, что это была самая массовая и остается самая массовая, как бы, политическая организация в Египте. Но что происходит сегодня? Сегодня, оказывается, эта организация оказывается на коне. Просто потому, что она приходит и предлагает, так сказать, свои очень внятные, как бы, и очень внутренне последовательные ответы на, так сказать, тот политический кризис, который там происходит. Именно поэтому такая организация выступает, как бы, в качестве субъекта. Да? Еще более парадоксальный пример, это Мухаммед Аль-Барадей, бывший глава МАГАТЭ, как бы, у которого, так сказать, вообще нет никакой политической организации, но который просто, как бы, приезжает откуда-то из-за границы в Египет, говорит, что я известный человек, я получил Нобелевскую премию, я готов от имени, так сказать, вот этих вот угнетенных масс с вами вести переговоры и возглавить временное правительство. Да? То есть мы на самом деле имеем ситуацию, когда революция рискует шансы проиграть не потому, что, так сказать, она оказалась потоплена в крови, да, не потому, что она столкнулась с каким-то чрезмерным давлением, а потому, что она, как бы, победила, не обладая никаким инструментом для того, чтобы эту победу закрепить. То есть, иными словами, в революции всегда важно, чем эта революция заканчивается. Да? Мы никогда не можем, так сказать, предопределить, как бы, ее начало, но в наших силах, и, собственно, в этом, как бы, состоит единственная историческая задача левых, как бы, предопределить, как бы, ее окончание, или попытаться, так сказать, серьезно претендовать на то, чтобы предопределить ее окончание. Вот. И мне кажется, что сегодня мы должны действительно задуматься о том, что мы не знаем, как будут развиваться события в России. Да, у нас есть там какие-то аналитические возможности, которые мы на самом деле не используем в должной мере. Да, мы действительно очень мало, у нас очень мало, как бы, серьезного анализа актуальной ситуации. Но в любом случае, так сказать, как бы мы не наращивали собственный аналитический аппарат, ну, как бы, так сказать, предсказать, как бы, наступление кризиса, хотя мы видим какие-то элементы его слагаемых, мы не можем. Что мы можем сделать, это создать ту, как, политическую силу, которая сможет предъявить, как бы, претензию на какую-то значимую, слышимую, видимую роль вот в этом вот революционном кризисе. Потому что самое страшное, что может случиться, как бы, с левыми, это то, что они проболтают еще год, два там, или три, да, а в момент, когда люди выйдут на улицу, от их имени будут говорить те, кто не имеет, так сказать, к ним никакого отношения, и тем, кто вместо артикуляции как бы их требований будет навязывать какие-то свои условия. А вот, собственно, именно это обстоятельство для нас является как бы центральным при постановке вопроса об объединении левых.
То есть ты предполагаешь создание такого субъекта, который сейчас, который будет необходим, когда настанет революция, и готов даже сформулировать какие-то точки, в которых будут пересекаться все заинтересованные левые в единой организации. Ты считаешь, что они реально возможны сформулировать их?
Я сейчас не могу как бы их сформулировать. Я бы хотел вообще сосредоточиться в первую, ну, так сказать, в первую очередь сейчас не на этом, а на том, в принципе, как бы считаем ли мы, что вот подобная задача является как бы центральной, и видим ли мы роль политической организации именно в этом, либо мы видим, так сказать, роль политической организации и нарастание, так скажем, некой там социальной динамики, приводящей к революции, совершенно другим образом. А можно видеть ее другим образом. Можно видеть ее таким образом, что, например, будут в обществе расти, так сказать, классовые противоречия, в результате них как бы рабочие, так сказать, обретут необходимый как бы уровень сознания, и, так сказать, этот необходимый уровень сознания приведет их к выводу о том, что нужна всеобщая политическая забастовка, через которую рабочие как бы возьмут власть. Алгоритм как бы революции, он, ну, как бы понятен, да, он предсказуем. Собственно, в этом как бы всегда, ну, не всегда, а в 20 веке было отличие как бы марксистов, например, от анархистов, что у марксистов существовало, вообще, в принципе, существовало это понятие революционной ситуации. В принципе, у анархистов как бы его не было. У анархистов было...
Анархистов критиковали анархии сегодня на завтра, да? А то, что вот, ну, как бы, решили, да, все
то есть,
вместе.
То есть, грубо говоря, у анархистов, ну, то есть я, естественно, все огрубляю, но у них как бы было такое представление, что как бы, ну, объективные обстоятельства, они готовы как в любой момент. Да? Речь как бы заключается в том, как, так сказать, людям как бы объяснить там необходимость, так сказать, то есть люди должны самоорганизоваться и, собственно, взять власть. Да? Ну, то есть, например, когда там некоторые марксисты предъявляют, скажем, террористам или, так сказать, вообще каким-то террористическим методом претензию в том, что типа вот, так сказать, революционеры-террористы как бы идиоты, потому что они думали, что с помощью убийства там губернатора или царя можно изменить ситуацию. Естественно, никакие террористы, так сказать, не были такими идиотами, чтобы говорить, что они с помощью губернатора меняют ситуацию. Но политический террор для них представлял собой такой, ну, как бы подачу сигнала массы, да? То есть акт политического террора нужен для того, чтобы люди, так сказать, увидели, что вот началось. Да? Что вот началось, можно браться там за дубину, за, так сказать, там, народные войны и начинать восстание. И, в принципе, сама по себе вот эта вот идея как бы теракта как сигнала, она, ну, как бы сама по себе, ну, она, ну, имеет право как бы на существование. То есть сигналом к моменту как бы взрыва может быть все что угодно. Да, сигналом к моменту начала всех этих событий на Ближнем Востоке было самосожжение торговца фруктами, хотя какой-нибудь, так сказать, троцкистский, мудацкий как бы догматик будет вам доказывать, что самосожжение — это не лучший как бы способ протеста. Ну, а вот здесь он сработал. Здесь человек как бы облил себя бензином в знак отчаяния, да, поджег и, так сказать, как бы запалил искру, которая сейчас поджигает как бы страну за страной, как бы, да, и, так сказать, мы не знаем, в какой момент вообще, так сказать, это революционное движение остановится в своем развитии. Поэтому сигналом может быть все что угодно. Но проблема в том, что этот сигнал срабатывает именно в момент, когда, так сказать, вот эти вот уникальные линии противоречия, они сходятся в одной точке. То есть он срабатывает только в уникальный момент революционной ситуации. Именно тогда, там, я не знаю, теракт, самосожжение, там, выход на улицу с плакатом, там все что угодно. Самый мелкий, так сказать, второстепенный, третьестепенный случай может стать сигналом к восстанию. У марксистов на протяжении 20 века была, так скажем, некая как бы теория, да, там, через там, Ленина, через Грамши, через Альтюсера, которая, так сказать, пыталась как бы в этот вот момент революционной ситуации. Бадью, кстати, момент революционной ситуации, как бы его, ну, препарировать, как бы объяснить, потому что это же, ну, это такая вот великая, как бы, тайна, да, которую левые пытаются, так сказать, раскрыть, у них постоянно это не получается, и, собственно, во многом с этим, так сказать, связан, как бы, их кризис, да, о котором мы сейчас говорим.
Если не возражаете, я сейчас тоже задам вопрос. То есть вы пока что остановились в точке о том, что в точке того, что необходима такая организация необходима, ее необходимо создать. А уже ее программа будет зависеть от того, кто захочет ее создать, эту организацию. Насколько я знаю, попытки создать ее были уже, существовали и не раз. Вот. А мог бы ты сказать, почему до этого все-таки не удалось создать такой вот прекрасный левый субъект, который бы пришел когда?
Я вот хочу сначала добавить насчет того, ну вот насчет тех точек, да, на которые должны левые соприкасаться. Естественно, их нельзя вот прямо сейчас здесь в эфире обозначить. Их там ни Илья не может обозначить, и там их нельзя придумать, да, и вот так назвать. Ни я там, ни все движение вперед. Они могут быть только выработаны совместно вот всеми теми левыми, которые состоят в каких-то организациях или нигде не состоят, которые все вместе там через дискуссии, через практику, которые готовы к объединению и к обсуждению. Вот тогда вместе удастся выработать вот эти самые точки. Но, как бы, единственное, что должно быть, наверное, здесь очевидно, да, вот в этой вот новой организации, которую попытка построить, что она должна быть свободна от таких вот догматичных измов разных, ну, либо там сталинизм, там троцкизм, там анархизм, когда люди живут в своем собственном мирке, таком волшебном, в котором у них есть абсолютно правильные идеи, и все, кто с ними не согласен, тот уже ревизионист, предатель, и вообще он, как бы, всю революцию уже проиграл. Вот, примерно, это такое должно быть, такое направление развития.
Да, я просто хотел сказать, что, ну, вообще вот это вот как бы само по себе там объединение левых, это не более чем, как бы, ну, механизм, как бы, да, это, так сказать, не более чем способ, который очень часто понимается как бы не как способ, а как бы ответ, да, то есть объединение левых, оно же для большинства левых там в России, скажем, оно мотивировано чем? Типа, посмотрите, мы там в движении там 2, там 3, там 5, там типа 10 лет. Мы занимаемся, так сказать, однообразно в своих небольших группах одной и той же, как бы, херней, которая имеет там плюс-минус, как бы, один и тот же уровень эффекта, там низкий, там нас не устраивающий, мы хотим, так сказать, чего-то другого, нам, так сказать, это надоело, просто сливаться, как бы, мы не будем, ну, просто потому что мы там по-другому, как бы, не можем. Поэтому давайте создадим такую вот, как бы, левую партию большую. Это, ну, это такой-то, такая мечта, сон, она у меня тоже есть. Что было бы здорово, чтобы вот я был членом не небольшой, там, типа, группы, там, из нескольких десятков человек, а такой, как бы, большой партии, где были бы, так сказать, все такие же вот классные, как в моей там группе, но там их было там, не знаю, там, 100 раз больше. Да? И мы бы в этой партии занимались бы общей практикой, конечно, мы бы там в чем-то не согласались, у нас бы были дискуссии, мы бы создали свою, так сказать, классную инфраструктуру, издательство, там, так сказать, создали там газеты, клубы, обрабатывали там политическую линию, все было как бы отлично, да? Но проблема как бы в том, что на самом деле объединение левых, оно нужно ведь не самим, как бы, левым, да? То есть, если бы оно нужно было самим левым, то, как бы, в общем, вопрос был как бы решен. Я думаю, что мы, так сказать, смогли бы ради, так сказать, реализации своей мечты как-то найти точку соприкосновения, как бы договориться, в общем, это не так сложно. А проблема в том, что объединение левых нужно для того, чтобы эти левые перестали быть, как бы, ну, левыми для самих себя, как бы, да, и стали, так сказать, левыми для всех остальных, для окружающих, да. А здесь, как бы, вопрос, он заключается не в, так сказать, не в формальном, как бы, объединении, а речь заключается, а вопрос заключается в том, что это объединение, так сказать, может предъявить, как бы, вовне, как, так сказать, какую-то политическую повестку, да. Так вот, если говорить о всех предшествующих проектах, во-первых, они были все разные, во-вторых, они складывались в самых разных ситуациях, да? И в-третьих, как бы, их, как бы, соотношение с ситуацией, оно всегда исходило из того, что эта ситуация благоприятна для объединения, но, так сказать, что, как бы, произойдет после этого объединения, да, так сказать, в чем будет, как бы, выражаться вот этот политический продукт, представлялось, как бы, вопросом десятым. Мне кажется, что главное отличие того, о чем мы говорим сейчас, это то, что, конечно, как бы изменилась ситуация. Каким образом она изменилась? Во-первых, Ну, собственно, вот какие-то основные точки вот этого изменения ситуации мы постарались как бы отразить вот этом своем совместном заявлении, которое вы уже обсуждали как в прошлый раз. Я просто напомню какие-то основные моменты. Мы пытались там, так сказать, очень пунктирно описать этапы как бы развития левого движения в России, да, вот за последние там, 20 лет. Первый этап, который мы там выделили, это... То есть этапы, это не значит, что это, так сказать, части какого-то большого пути, да, то есть, как бы это части, так скажем, пути, которые привели к актуальному состоянию, да, а не, так сказать, не этапы продуманного плана, да? Так вот, первый этап у нас выглядел как, условно, там, 91-й, 98-й, там, 99-й год, то есть это время, когда в стране существовало... достаточно массовое движение против реставрации капитализма. Это было движение против приватизации, против, так сказать, этих брутальных последствий как бы радикальных рыночных реформ. И движение, которое, так сказать, имело в качестве позитивной программы, ну, как бы, такое возвращение назад. Да, в принципе. То есть я здесь не говорю, так сказать, о каких-то конкретных крыльях, что были там троцкисты, которые говорили, что, конечно, не нужно возвращаться в Советский Союз, нужно, да, там, так сказать, спасать какую-то часть там его наследия, но отказываться от бюрократической составляющей. Были там анархисты, которые там, так сказать, вообще говорили, что нужно самоуправление. Но в конечном итоге все сводилось к тому, что вот там закрывают как бы завод, мы все должны там выйти и его защитить. Потому что просто если его закроют, то, так сказать, люди, которые на нем работают, они останутся обреченными просто на, так сказать, на вымирание, да, что существует как бы какой-то образ жизни, да, там с там каким-то, не знаю, с там уверенностью там в завтрашнем дне, там со стабильным местом работы, с любимым делом, которое как бы рушится на наших глазах, как бы, и мы хотим просто его защитить, как бы, да, потому что мы не понимаем, так сказать, как может быть выглядеть как бы другая жизнь, и то, что мы видим как бы из другой жизни, это какое-то зверство, как бы одичание, так сказать, какой-то там бесконечный как вот этот вот черный рынок, голое там полуголодное существование и так далее. Это было основное, так сказать, наполнение, основное переживание как бы этого движения. Где-то на рубеже там 98-99 года, ну, как бы наступил момент, когда вот щелк, как бы, стало понятно, что назад ничего уже не вернется. Да, что вот это вот, так сказать, вот этот вот новый российский капитализм, он как бы уже, ну, он состоялся, то есть он уже факт. Да, и это сознание, оно, в общем, было сознанием не только левых, а сознанием как бы большинства людей. Да, что они поняли, что вот, так сказать, эпоха там бурных перемен, она уже подходит к концу, и она приводит уже к каким-то вот результатам. Кому-то от них там хорошо, там кому-то как бы плохо, там, так сказать, Путин там становится президентом. Вот, и, в принципе, в этот момент протестная волна схлынывает, да, те левые организации, которые от нее остаются, они замыкаются в себе, так сказать, уходят как бы в какой-то такой период как бы переосмысления того, что вообще как бы получилось, как им теперь действовать в этой новой ситуации, как им нужно менять там собственную практику, для чего они вообще сейчас нужны. Вот, и, собственно, самосохраняются и самовоспроизводятся, да, то есть они там как бы набирают кадры, так сказать, воспитывают там каких-то отдельных, выцепляют отдельных молодых людей и дают там читать там правильные книжки и так далее. Этот период продолжается где-то до 2005 года. В начале 2005 года происходит как бы очень важная вещь – выступление против монетизации льгот, которые как бы показывают, что в России тоже возможно массовое движение. Что это массовое движение, оно может быть, так сказать, стихийным, оно может проходить и в реальности как бы проходит вне каких-то сложившихся статусных политических партий, что эти политические партии, так сказать, не способны это движение как бы контролировать, даже не способны ему эффективно мешать, да? Вот, и что это движение радикальное, что оно, так сказать, пытается вырабатывать какие-то собственные формы, собственные методы как бы борьбы. И вот эти вот, так сказать, методы борьбы, они как бы являются, ну, по сути, органически левыми. Да? То, что говорят, так сказать, эти люди, выходящие, так сказать, против монетизации льгот, это то, что, ну, как бы должны говорить левые. Да? И я не очень долго ему говорю. Да?
На самом деле сориентировать просто. У меня был вопрос, да, который я задала?
Я к нему веду.
Ты к нему ведешь. Ну вот, тогда все хорошо.
То есть я продолжаю вести, да? Хорошо. Так вот, с 2005 года начинается как бы этап в левом движении, когда левые открывают как бы для себя, когда левые открывают для себя, так сказать, вот эти вот социальные движения, да, открывают для себя вот эти вот новые профсоюзы, там движения против жилищной политики, правительственной и так далее, и ставят вот эти вот новые социальные движения во главу угла своей новой политической стратегии, как бы рассчитывая, что, так сказать, вот эти вот органичные там левые социальные требования, которые эти движения вырабатывают, они станут основой для формирования как бы некого самостоятельного политического субъекта из, так сказать, массы этих протестных движений. Вот этот вот этап 2005, там 2009-2010, он как бы сейчас, ну, подошел к концу. То есть это стратегия, которая как бы не работает по нескольким причинам. Во-первых, мы видим, что сами по себе социальные движения, они очевидно идут как бы на спад, и в первую очередь в этом, конечно, сыграл роль экономический кризис как в России, его последствия. Я уже не буду сейчас вдаваться, да, как, почему и как, хотя это очень важная тема. И второй момент, это, конечно, то, что вот эти вот годы работы в социальных движениях и профсоюзах, на самом деле, очень плодотворные в чем-то, да, и, так сказать, очень сильно вообще изменившее как бы само левое движение в лучшую сторону, на мой взгляд. Вот, они как бы показали, что вот такой вот как политизации, ее, ну, как бы не происходит. Не происходит. Что есть некая как бы прикладная прагматическая логика социальных движений, которая как бы задана, так сказать, ну, вот этой борьбой, так сказать, за конкретные требования, которая как бы в политику сама по себе она как бы не перерастает. А каких-то алгоритмов, как, так сказать, ее сделать политической, оно как бы нет и не предвидится. И все, так сказать, которые кем-либо и когда-либо там высказывались и практиковались, ну, как бы они не работают так, как они должны работать. Вот. В то же время, вместе с этим вот спадом социальных движений и, так сказать, с этим кризисом работы левых в социальных движениях, мы видим продолжающийся рост политизации общества. С моей точки зрения, вот очень важный пример — это борьба за Химкинский лес, в которой, вот, ну, я имею в виду, ну, москвичи, да, мы все участвовали в разных ее этапах там, и так далее. Сама по себе она чем интересна? Что это пример абсолютно провального социального движения, ну, как бы проигравшего социального движения, как социального движения, и потрясающего успеха этого движения как политического. Потому что как социальное движение, то есть как объединение там, типа, жителей города Химки за спасение там своей экологии, как бы движение, оно, ну, провалилось. Реально, вот оно там в какие-то моменты было массовым, набирало оборот, но в тот момент, когда нужно было выйти и остановить вырубку, осталось там, я не знаю, там в лучшем случае 20 активистов или там 15 из самих химок, которые, так сказать, реально были готовы в этом эко-лагере находиться и защищать лес от вырубки. Большинство людей, которые там находились, это были москвичи, там политические активисты, которые приезжали в Химки, разные там левые, либеральные, там, правозащитные и так далее. Собственно, к моменту, скажем так, конца июля, вот у всех участников этого движения было ощущение, что, собственно, эта борьба как проиграна. Потому что, ну, какие-то небольшие группы выходили, что-то пытались противопоставлять, так сказать, этим как бы вырубщикам, да. Вырубщики все равно продолжали вырубку. Все у них как бы двигалось по плану. То есть мы, ну, как бы не сумели ни в каком пункте серьезно, так сказать, нарушить как бы их план. Да, где-то там чуть сорвали графики, но это как бы несерьезно. И дальше происходит 28 июля. атака антифашистов на администрацию химии, которая полностью меняет как бы баланс сил и которая делает этот вопрос из, так сказать, вопроса локальной борьбы, хотя он уже перестал быть вопросом локальной борьбы, превращает его открыто в политический вопрос. И дальше за этим следует, так сказать, развитие событий, которое приводит реально к многотысячному митингу в центре Москвы, который был очень впечатляющим, и на котором жители Химок, я не знаю, было, не знаю, по-моему, только выступающие жители Химок. Все остальные, это были москвичи, это был политизирующийся такой, так скажем, московский такой средний класс, как бы студенчество. Очень многие, так сказать, кто там был, пришли на такое мероприятие как бы впервые, да, и они сделали, как бы, Химкинский лес, вот такие вот, как бы, люди, политическим событием. Несмотря на то, что, как бы, с прагматической точки зрения он к ним не имел никакого отношения. Да? Вот. Мне кажется, что сегодня происходит, это вот рост вот этой политизированной, так скажем, среды, как бы, крупных городов, то есть людей, которые, может быть, не готовы выйти там на какие-то акции протеста, но которые, так скажем, все больше и больше включаются в такое политическое поле, которые следят за информацией, которые читают там, я не знаю, интернет, там, журналы, там еще там, да, что-то, которые чувствуют себя причастными к политике, которые как-то формируют, как бы, свое мнение и которые очень сильно недовольны. И как бы их недовольство как бы нарастает. Другое дело, что как бы каналы, которые, так сказать, их недовольство как бы находят для своего выражения, они как бы очень, ну, как бы очень непроговоренные, очень как бы непонятные. Да? То есть они вот буквально могут найтись там в любой, как бы, как, так сказать, в любом движении, будь то Химкинский лес, там, или движение против кавказского, там, типа, этого самого насилия там, над футбольными болельщиками. Да? Вот, потому что в сознании многих людей вот это вот как бы несогласие, оно объединяется во что-то, ну, такое единое целое. Ну, вышли там против застройки, там, против уплотнительной застройки, вышли против вырубки Химкинского леса, вышли против, типа, убийства русских, типа, ребят кавказскими преступниками, да? Вот, поэтому вот эта вот политизированная среда, она требует политических ответов, которых левые не дают. И сегодня мы видим, что в, так сказать, за эту среду, ну, как бы, где-то конкурируют, где-то приходят к консенсусу, где-то просто ее делят между собой. Реально две внятных, артикулированных позиции. Это оппозиционные либералы, антипутинские и крайне правые. Вот это реально две точки зрения, которые как бы считываются и, так сказать, о которых, которых в этой среде как бы можно говорить всерьез. Да? А кто такие левые, как бы, это непонятно. То есть есть какие-то левые, которые вроде бы там вместе как бы с либералами, везде и всегда, как бы, почему-то, в чем, так сказать, их специфика состоит, совершенно непонятно. Либо они там, либо они просто там какие-то невменяемые, неадекватные. Вот. То есть, в принципе, никакой, так сказать, самостоятельной, как бы, роли, никакой, как бы, специфики у этих левых нет. Вот. И это реально очень серьезная проблема, то есть, которая приводит просто на наших глазах за последний, я бы сказал, год, да, очень динамично к, так сказать, вытеснению просто левых из, так сказать, какого-то актуального там смыслового политического пространства. Вот. И именно это характеризует сегодняшний этап. И именно в этой ситуации мы сегодня, да, совершенно по-новому ставим вопрос об объединении левых, и стоит он, хотим мы того или нет, совсем по-другому, чем он стоял там в начале там 2000-х годов, или в середине 2000-х годов, или там в конце 90-х. Ну, так бы ответил. Что?
В чем будет заключаться третий этап?
Так я вот об этом говорил, в создании политической организации, которая сможет, так сказать, стать вот таким же, как бы, полюсом, да, и также бороться, как бы, за политическое влияние, как и, так сказать, те силы, которые уже присутствуют.
Ну, это была длинная речь, в общем, и я рад, что Илья ее сказал. Я думаю, у тех людей, которые слушают, появилось какое-то там понимание, точки зрения. Вот я бы от себя просто хотел заметить две вещи, что, во-первых, ну, на мой взгляд, объединенную организацию соцопра и «Вперёда» люди также не будут слышать, как и не слышат их сейчас по отдельности. И объединенную организацию соцопра, «Вперёд», там, ДСП и остальные левые также не будут слышать. Вот. Ну, по ряду причин, на которых я сейчас не буду останавливаться. Вот. То есть, в принципе, от То есть я бы рад как раз помечтать о такой партии, которую услышит, которая станет наравне с правыми и либералами давать какие-то ответы в общественной, там, на какой, в общественной информационной среде. Но, к сожалению, я вижу там деятельность своей собственной организации, могу там обозревать какую-то часть деятельности союзных левых и вижу, что что объединяется, что не объединяется, ничего в ней не изменится. И как антикапиталистические там тезисы, лозунги заявлялись, так они и будут заявляться, и масштаб ни капельки не вырастет. Ничего не изменится. Пока левые в сложившихся обстоятельствах не смогут атаковать там химкинскую администрацию 300 человеками там с оружием в руках, либо пока левые не смогут вывести на Триумфальную площадь 10 тысяч человек, никак не прозвучит левая повестка. Пока это будут пикеты из 10 человек, пусть и в 20 городах, ничего не изменится. Вот. Кроме того, я хотел бы вернуться к тому, с чего ты начинал. Ты сказал очень хорошую вещь про то, что этот вот, как он, Аль-Барадей пришел и сказал, что он готов управлять, и что, в принципе, революционная организация в момент такого народного бунта тоже должна прийти и заявить. Вот у меня, собственно, прямой конкретный вопрос тут же возник. Сколько нужно человек в революционной организации, чтобы прийти и заявить вот сейчас на улицах Египта? Вот как по-твоему? И в чем это будет заключаться? Мы придем на центральную площадь с флагами и начнем кричать «Даешь социализм?» Или мы все-таки пойдем, захватим арсенал, продуктовый склад, арестуем все правительство, разоружим полицию и начнем раздавать еду на улицах? И одновременно откроем школу. В чем это будет заключаться?
Это будет заключаться в первую очередь не то, чем ты можешь как бы эту позицию подкрепить, а то, что эта позиция вся включает. Приходит Аль-Барадей и говорит: у меня есть как бы 10 пунктов. Эти 10 пунктов, это и есть как бы, вот вы слышите вопли на улице, это 10 пунктов. Они заключаются в том, что типа Мубарак должен уйти в отставку, значит, проводятся типа там свободные выборы, эти там отстраняются, значит, эти как бы приглашаются, экономическая политика остается прежней, потому что у нас обязательства перед МВФ, это другого пути нет, потому что мы реалисты, у меня есть Нобелевская премия. Вот как бы, типа, вы их принимаете, они говорят... Да, ну там, давайте вести там переговоры. Потому что мы там хотим оставить чувака, который руководит спецслужбами. Ну, окей.
Потому что их волнует.
Да, приходят там.
Только первый пункт.
Что?
Потому что массы волнует только первый пункт.
Нет.
Мубарак геть, как бы.
Нет,
да.
нет. Массы в первую очередь, массы волнует пункт, например, о росте цен на продукты питания. И этот пункт, ну, то есть. Там, понятно, что он как бы связан как бы с правительством Мубарака, да, и с его политикой, но в первую очередь их волнует, извини, не свободные выборы. Их волнует то, что в стране огромное количество людей являются безработными, они обречены на полуголодное существование, и, так сказать, их там призрачные как бы шансы на какое-то там будущее, да, они как бы исчезают просто с каждым днем. И... вот это вот как бы главный пункт. Но это, и этот пункт, он как бы с одной стороны, ну, органически левый. Вот должны прийти там какие-то люди, говорят, там, блядь, у нас есть там требования конкретные. Мы там, не знаю, требуем, чтобы было сформировано правительство, в котором не должно быть представителей там, не знаю, бывшего там правящего режима. Мы должны признать, что, так сказать, нищета, в которой прозябает большинство населения Египта, это результат политики как бы в интересах как бы богатых, которая проводилась под диктовку международных финансовых институтов последние как бы 30 лет, и мы порываем с этой политикой, и в этом есть главное содержание нашей революции, а не в том, что она возвращает, так сказать, над законом шариата или типа вводит справедливые какие-то там выборы честные, на которых побеждает Аль-Барадей, какой-то хуй с бороды или там с горы, там не знаю откуда, да? В этом заключается как бы внятная левая позиция. Ее может выразить очень небольшая организация. Я тебе приведу другой пример, Лось. Вот знаешь, в 2007 году, в апреле 2007 года, я так вот случилось, оказался в городе Таллине. Да? Когда там были, так сказать, массовые беспорядки молодежные, связанные с историей с солдатом. Да. Вот оба дня я просто там... Ну, как бы, очень сильно находился под впечатлением. Я провел просто там дни, ночи, там, вот, на улицах Таллина, общался там с людьми, там, массу там всего интересного, как бы, видел, да. Вот на улице города, в принципе, небольшого, вышло, ну, так скажем, не знаю, 5 тысяч человек, не больше. Это достаточно для того, чтобы весь Таллин просто стоял на ушах, как бы, да. Достаточно для того, чтобы местная там полиция, власть, они полностью вообще не контролировали ситуацию. Они были просто не готовы к такому развитию событий. Они не знали, что делать там, с 5000 человек, которые на предложение повиноваться закону просто говорят, ну, как бы, идите нахуй. Типа, мы не будем повиноваться, там нас больше, как бы, да. Ни одной политической организации не было, которая хоть как-то себя там проявила. Значит, все вот эти вот пророссийские организации дуты сразу же ушли в тень, потому что они как бы обалдели от того, что происходит, как бы, ну, погрома, как бы реальная, да, что это как бы мощная движуха, которую они как бы уже не контролируют. Да? А, значит, левые, ну, там, типа, их нету, ну, какие-то есть анархисты, они сразу спрятались там у себя в подвале, потому что они тоже как бы не ожидали, что с этим делать, и все это выглядело там не вполне там политкорректно, да, будем называть там вещи своими словами. Вот. Но само по себе это движение, это было движение протеста, если это какой-то социальный эквивалент выделить, было движение протеста молодежи бедных окраин. Реально, вот таких типа гетто, которые, да, преимущественно по, так сказать, населению, они как бы русскоязычные, но не только. Да, там, в принципе, даже эстонская речь как бы звучала среди протестующих. Это были люди, которые были просто злые, которые были просто, так сказать, полны ощущения того, что их, как молодых, там, 16-17-летних людей, это было абсолютное большинство участников беспорядков, ждет как бы незавидное будущее в их стране, и они хотели как-то высказаться на эту тему. Как, кому, как бы, они не очень понимали. История с солдатом, ну, была, так сказать, неким поводом, как бы, спусковым крючком, как бы, да. И вот ты стоишь просто в центре города, который заполнен, как бы, молодежью, которая ненавидит, там, полицию, государство, там, все, так сказать, это богатство, там, дутое, как бы, для туристов, да, громит, там, как бы, казино, прет, там, как бы, водку из магазинов и, там, распивает, как бы, на улице, да. Но у них нет, они не знают вообще, что делать. И была ситуация, когда любой человек, у которого был бы просто там, не знаю, мегафон и организация из 10 людей там с листовками, там, да, в которых были бы какие-то внятные требования. Не просто, что нужно там бороться, не знаю, за социализм или за присоединение к России. А вот там давайте типа сейчас вот все вместе пойдем там, не знаю, возьмем штурмом здание парламента, поднимем на нем красный флаг и провозгласим там, что-нибудь там провозгласим, да, там потребуем там, да. В принципе, это бы сработало. То есть это вот было именно то, что не хватало в этот момент. Что? Да, да. Точно так же, как, извини, Игорь, я закончу буквально одну мысль. Точно так же, как важнейшей характеристикой революционной ситуации является паралич государственного аппарата, да, вот, так сказать, кстати, в связи с Египтом вспоминали отличную там момент из истории русской революции Троцкого, когда он там приводит слова Николая II, а вот что если было бы, значит, вот эти вот февральские дни в Петрограде, буквально там, не помню сколько-то там, дивизия там типа преданных солдат, так сказать, под руководством преданных генералов, они бы могли решить как бы всю проблему и рассеять как бы восставших. И Троцкий говорит, да, совершенно верно, если бы была дивизия, которая, так сказать, пошла бы и рассеяла, то революцию удалось бы подавить. Весь вопрос был в этом. Но революционный кризис, он заключается именно в том, что дивизии нету. Нету, блин, одной дивизии. Или там, я не знаю, одного там отряда, там, 1000 человек с оружием, которые, как, так сказать, готовы идти, как бы убивать за этот режим. Да? И вот это вот главная характеристика революционной ситуации. Так вот, кризис, как бы, революция, с другой стороны, он заключается в том, что нужно всего 10 человек в какой-то момент с листовкой и с планом, типа, что делать, раз, два, три, как бы, да, и с конкретными требованиями. Нужно всего 10 человек, и именно всего 10 человек, всего с одним мегафоном и 4 батарейками, их как бы нет на месте.
Ну, мне кажется, Илья сейчас немножечко далеко заходит, говоря, что в условиях такой революционной ситуации или хотя бы стихийного бунта хватит 10 человек с мегафоном, чтобы переломить ситуацию, и это будет ничем не хуже, чем... Ну да, как бы, не знаю, тот же самый, как бы, Альбрадей, да, что вот мог бы прийти какой-то троцкистский эмиссар, вякнуть правильную программу, и за ним пошли бы люди. Но это ведь, конечно, не так. Илья, да, я договорю. Вот мы должны сейчас готовиться, если не к революционной ситуации, то, как минимум, к серии стихийных бунтов, которые, безусловно, охватят нашу страну в самое ближайшее будущее. Да, собственно, мы их уже видели. Междуреченск, Пикалево, и еще гораздо менее симпатичные элементы социального кризиса, да, на примере Манежки. Так вот, для того, чтобы быть к этому готовым, нам нужны хотя бы несколько тысяч хорошо подготовленных бойцов по всей стране. Это так, да? Нам нужна внятная повестка, которую мы могли бы донести до людей, которая могла быть услышана, понята, оказалась бы близка и понятна людям. И, конечно, нам нужны, извините, популярные, известные лидеры, да, если просто какие-то пацаны никому неизвестные, да, будут здесь участвовать, и не будет ни одной фигуры, значимой, как бы, да, общественно значимой, это, конечно, сильно, там, наши шансы снизит, да, вот, если бы у нас было, развивалось массовое рабочее движение, да, то стратегию создания такой организации можно было бы видеть так, да, вот будут развиваться профсоюзы, мы будем в них работать, это приведет в нашей организации тысячи молодых рабочих, да, это даст нам лидеров, таких как, не знаю, например, этманов, которых будут простые люди воспринимать как своих, да, а не просто как очередных политиканов, которые непонятно откуда взялись, да, там с какими-то своими радикальными идейками. Так вот, действительно, очень сложная задача, да, построить такую организацию, да, вот со всеми характеристиками, которые вот я попытался определить, вот в современных условиях. Но нам некуда деваться, мы должны это сделать, поскольку у нас действительно нет времени, у нас нет надежды на то, что там, лет через 10, через 20 будет лучше. Не будет, не будет. И вот самая общая мысль, да, это то, что мы должны сегодня ориентироваться не на социальные движения как таковые, но скорее на активную часть общества, да, на политизированное меньшинство. Это меньшинство, оно становится все больше, как бы, под воздействием тех, охватывающих все сферы жизни общества, разрушительных процессов. Да, меньшинство, которое присутствует в любой среде, да, среди, там, я не знаю, в среднем классе, среди, там, я не знаю, учителей, среди индустриальных рабочих, среди даже тех же самых ментов и офицеров. Да, так вот, мне кажется, что у нас, в общем-то, нет разногласий, да, нет каких-то противоречий по поводу того, что что-то такое необходимо. Вот сегодня, вот то, что мы сейчас должны действительно продумать, это продумать план действий. Что даст нам этих людей, да? Какой может быть сегодня левая риторика, какого рода левые идеи, да, могут быть востребованы, да, ведь мы понимаем, что вот этот этап связан не как бы, это не работа с массами, да, это работа с уже политизированными людьми, да, у них уже определенные сложившиеся представления есть об обществе, да, они не всегда такие, какие нам хотелось бы. И вот на какие общественные настроения, которые сегодня существуют, мы могли бы опереться? Вот для меня это до сих пор открытый вопрос. Да, и вот, в общем-то, товарищ Лосев предложил ряд практик, которые могли бы решить эту проблему. Но эти практики не кажутся мне убедительными. Например, вот товарищ Лосев предлагает такую полномасштабную работу с мигрантами, которая позволит нам обрести некое влияние над этой средой. Вот, но это, по крайней мере, это практическое предложение. Да? Вот, пока ни от кого другого таких предложений не следовало. Я сегодня участвую в объединительном процессе. Я заинтересован в том, чтобы в него вливались все существующие левые организации. Многие, да, те левые организации, с которыми я еще несколько лет не стал бы даже руки пожимать, какие-то отколы от КПРФ и так далее. И при этом я действительно не горю, тут не то, чтобы я горел энтузиазмом, я вот точно видел, как бы, что я хочу, как бы, я видел бы эту дорогу. Боюсь, что успех или не успех, эта инициатива, которая пока вот так покрыта туманом, которая пока еще не имеет четких очертаний, она будет зависеть от каких-то факторов, которые возникнут в будущем, которые мы сегодня не можем предугадать. И если мы не создадим, единственная, как бы, здесь вещь, которая кажется для меня сегодня очевидной и абсолютно необходимой, это хотя бы каким-то образом презентовать себя в политическом пространстве, да, существование левых как некой, как бы, силы, обособленной, да, от либеральной оппозиции, да, от старых каких-то вот маргинальных компартий, да, и вот самую очевидную пользу от вот этого пока еще весьма такого жалкого объединения, я вот вижу именно вот в этом эффекте презентации.
Можно я оставлю то, что у нас уже передача больше часа идет, я бы хотела все-таки сконцентрироваться на том, чтобы ответить на последние вопросы более четко, да, и мне кажется, Лось попытается, наверное, сформулировать, какие у нас еще остались неразрешенные вопросы, о которых мы говорили в прошлый раз.
Ну, собственно, вопросы сформулированы были так, чем организация должна заниматься таким, чем не можем заниматься по отдельности, вот, и какие соображения нам, если такой практики нет, то что нам позволяет утверждать, что, объединившись, мы будем той же самой практикой заниматься более эффективно. Что это позволит нам, вот, допустим, если сейчас вперед, находясь там в нескольких регионах, не может заявить себя как левую партию вообще российского масштаба, то что ему позволит, когда к ним присоединится еще несколько регионов соцопра, допустим? Ну и о практиках шире поговорить. То есть все, чем под практиками мы разумеем, все, чем левые будут заниматься, выйдя с объединительной конференции. Вот они вышли за дверь, как бы, и начались практики.
Я хочу, понимаю, что, наверное, мы долго уже говорим, тезисно сосредоточиться, то есть, на самом деле, здесь же вопрос, понимаешь, не количественный, а качественный, да, если мы занимаемся, так сказать, какими-то практиками, и, эти практики, не являются, сильно там эффективными, да, и не приводят, к необходимому результату, то совершенно не нужно, в той же форме точно так же заниматься этими практиками, вместе. Можно вполне, ими заниматься и по отдельности, да. Естественно, у каждой, из групп есть какие-то, успехи, да, там ограниченные, накоплен, какой-то опыт, но не эти успехи, ни этот опыт не может вывести их на качественно другой уровень. Иными словами, мы сидим в комнате, где, например, вот Артем, почему ты не вступаешь ни в какую левую организацию, и никакую левую организацию не вот так выраженно не поддерживаешь? Мне интересно просто.
Во-первых, я не все идеи левые разделяю из, может быть, даже озвученных в этом зале. Это моя личная позиция, она для меня лично сформулирована, я по многим вопросам много над ними думал, и вот просто являюсь типичным, может быть, представителем такого вот, типа людей, которые свою политическую позицию, которые выходят за рамки левого дискурса и вообще... дело в том, что я не хотел бы заострять на этом внимание. Все-таки я не являюсь участником программы, я здесь постольку поскольку нахожусь. Все-таки нам нужно уложиться, я думаю, в рамки нашей программы, ответив на ваши вопросы, это гораздо важнее. Я понимаю суть вопроса, но мы сейчас уйдем в дебри.
Я
Я просто не подхожу под этот вопрос, наверное, нужно кого-то другого спрашивать.
Не важно, подходит кто-то или нет, я просто знаю очень большое количество людей, которые общая как бы сумма, которых в несколько раз превосходит количество членов как бы действующих левых организаций. Это люди, которые читают, например, там левую литературу. Да, левую литературу, да, я имею в виду, так сказать, не наши там бюллетени, да, а книги, которые выходят довольно там приличными как бы тиражами и которые вообще написаны как бы не самыми последними авторами, и, так сказать, уровень как бы их там раскупаемости, да, он очень показывает, что они, ну, интересны, там, какая-то аудитория, да, как минимум там несколько тысяч человек. Я говорю как бы о людях, которые, например, учатся в университетах и которые, ну, совершенно очевидно видят как бы лимиты, как бы системный кризис как бы всей системы и среднего там, и высшего образования, и ищут каких-то примеров как бы альтернатив именно в социальных, там, социалистических как бы образовательных практиках, да. Огромное количество людей, наконец, которые как бы считают себя левыми, сторонниками левых идей, но им в голову как бы не приходило присоединяться к какой-то левой организации, потому что это, собственно, из их системы как взглядов, это органически не вытекает вообще. Потому что одно дело быть, так сказать, левым как бы по убеждениям, другое дело входить в какие-то вот очень сложные, специфические, на самом деле, личные как бы отношения. Понимаешь, Артем, потому что если, например, сейчас я тебе предложу вступить в социалистическое движение «Вперед», это значит не то, что, так сказать, мы с тобой будем заниматься общей там политической практикой на основании общих идей, а я тебя как бы приглашу, ну, в определенную там компанию, вот мы с тобой там станем вот общаться очень тесно, ты вот Игоря...
Илья, я понимаю, о чем ты говоришь.
Узнаешь, да, его там полюбишь. Если ты вступишь там в ДСПА, так сказать, она станет одной твоей там большой семьей, да, а если ты, ну, блин, там не готов, у тебя уже есть семья, ты как бы не хочешь вот в новую семью, так сказать, вступать, как бы, да?
Илья, понимаю примерно, о чем ты говоришь. Могу сказать...
Это неплохо, нехорошо. Я просто хочу сказать, что как бы сегодня левая организация – это определенная вот очень замкнутая культура, которая не отвечает даже на тот небольшой запрос в левой политике, который даже сегодня существует у нас в России.
Илья, позволь, я прокомментирую тогда, и, может быть, придет какой-то мой вариант ответа, почему так происходит. Объясню. Я действительно вовлечен, скажем, в левое движение и как-то к нему примыкаю, поскольку так сложились обстоятельства. И, естественно, когда идеи левых движений, которые, в общем-то, как бы я были артикулированы мне уже как бы в их современном понимании, они были сделаны достаточно поздно, когда я уже, в общем-то, сложился полностью как взрослая личность. И я был полон достаточно большого количества предубеждений, каких-то стереотипов, как, в общем-то, ребенок, который вырос еще в СССР, и прекрасно я помню всю эту ситуацию. И, соответственно, левые идеи марксизм, коммунизм, они у меня ассоциировались вовсе не с тем пониманием, которое действительно вкладывают теоретики или левые активисты в это, а с теми стереотипами, которые сложились о социалистическом строе СССР. Естественно, первые мои реакции были как бы негативными на это. Почему так происходит? Этот вопрос сегодня поднимался. Нужно артикулировать вот эту позицию, как мне кажется, людям, просто массам, потому что люди полны стереотипов, предубеждений. Очень сложно эту идею донести. И просто так вот левые, выходя с идеей того же марксизма, они будут встречать сопротивление прямо активное, потому что... Люди привыкли воспринимать эти же самые слова абсолютно, ну, не противоположным образом, но они вот проводят политические, скажем, исторические параллели и интерпретируют это совершенно иначе. Поэтому вот мой пример того, как, да, теперь я, наверное, говоря таким языком, просветлился на этот счет банальным, но... Там, такая проблема есть. Вот вам, пожалуйста, мнение человека стороннего, который не является левым активистом.
Ну, Да, я просто хотел сказать, что, естественно, там все, так сказать, уже там действующие, там левые организации, присутствующие здесь, естественно, они к массам как бы не выходят там с идеей там марксизма, да, выходят, например, с идеей, что образование должно быть бесплатным, да, или что рабочий, так сказать, не должен там низводиться до состояния скотины, а должен бороться за свои права. То есть, в принципе, идея довольно, ну, как бы людьми, как бы, казалось бы, воспринимаемая, как бы, и понятная. Но эти идеи, они, как бы, приходят из чрезвычайно как бы маргинального угла, и более того, они приходят из того как бы угла, который таким образом вообще как бы сконструирован, да, что, так сказать, шансы его превратиться во что-то иное, они просто как бы минимальны.
Да, 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 да. Именно об этом речь идет.
Ну, вот, вот видишь, мы сейчас пытаемся вместе в вашей классной домашней студии понять, как вот эту вот ситуацию как бы преодолеть, потому что, например, так сказать, вот я там в левом движении, в принципе, нахожусь там всю свою сознательную жизнь, да, и то есть уже там, сколько там, больше там 10 там лет, как бы, ну, да,
слишком. Что-то изменилось вот за эти 10 лет?
Ну, знаешь, Артем, в масштабах страны как бы ничего не изменилось. Ну, в смысле, там, изменилось, как бы, от моей деятельности, там, наверное, ничего. Сказать, что, как бы, я там этим занимался, там, зря, так сказать, ничего, совсем вообще от этого не изменилось, наверное, нет. Наверное, нельзя, да? То есть, в каких-то очень-очень, там, ограниченных масштабах, да, ну, каких-то людей, там, я, не знаю, там, оказал на них, там, какое-то влияние, да, вовлек, так сказать, их в какое-то организованное там, движение, какое-никакое оно здесь есть, да, то есть, какую-то, типа, ограниченную пользу я, там, да, наверное, как бы, наверное, принес, да. Но, в принципе, так сказать, амбиции участника как бы левого движения, они состоят прежде всего в том, что... Все в порядке. Они состоят прежде всего в том, что... То есть они состоят не в том, что он хочет как бы самореализоваться, да, а в том, что он хочет принадлежать как бы к движению не маргинальному, а к движению историческому. Вот, и с этой точки зрения, да, конечно, ну, у меня вот, да, мне хочется, чтобы что-то изменилось. Я думаю, всем остальным тоже.
Да, всем этого хочется, только вот ты очень хороший пример привел, что ты вот как бы на кого-то повлиял, да, и, ну, не можешь там, наверное, качественно оценить этот вклад, но там чувствуешь, в общем, что он есть, и одновременно понимаешь, что он невелик по масштабам России, да. Значит, ну и все мы видим, что, в общем, ситуация ухудшается. Она все неолиберальнее и неолиберальнее, как бы, но ни капли не коммунистичнее. Вот. И, собственно говоря, весь наш разговор сегодняшний крутится вокруг идеи того, что вот такие, как бы, там, Ильи Будурайские, Лосевые, там, Сангаевы и так далее, значит, которые вот так вот общаются с людьми и вносят какой-то небольшой вклад, и какие-то люди там немножко изменяются, как мы вносим этот вклад, и вот теперь мы объединимся, и внезапно там тысячи, как ты говоришь, людей, которые читают левых интеллектуалов, вступят. Просто вот в обход того пункта, что мы вот общаемся и оказываем влияние, в обход этого там сложного и процесса, и без которого у нас пока ничего не получается, точнее, ну, если мы сейчас перестанем этим заниматься, то уж точно ничего не изменится, я это имею в виду. В обход этого процесса люди раз и вступят. Очевидно, что это не так, и мы все это понимаем. Мы все равно будем заниматься тем же, мы будем вот так вот на каждого человека влиять понемножку. И весь вопрос заключается в том, как мы это будем делать вместе, как именно мы будем влиять. Это ключевой вопрос, который волнует всех, на мой взгляд. Вот я хочу сказать, что там, ну... Я понимаю, о чем ты, наверное, думал там и что ты чувствовал вот в Таллине, когда там оказался, но 10 человек с мегафоном есть. Вот есть РРП-бийца, как раз 10 человек с мегафоном, как бы. Есть там марксистская группа «Рабочее действие», там 10 человек с мегафоном и листовками. И вот их, то есть даже 20 человек в России есть с листовками и мегафоном в общей сложности. И как бы если случится даже не манежка, а что-то похожее на Египет, там Путин-Геть, да, как бы, и почему мы вдруг за все платим, вот, то ничего эти 10 человек не изменят. Потому что нужны не 10 человек, а нужны люди в коллективах трудовых, нужны люди там в ментах, в армии, которые не будут занимать должности, но они будут членами организации, и которых будут слушаться все окрестные. То есть нам нужны разагитированные рабочие, нам нужны разагитированные чиновники, нам нужна разагитированная армия, менты и так далее и тому подобное. И весь вопрос будет заключаться, как мы от 200 человек пойдем к тому пути, когда у нас будет разагитированная милиция, разагитированная армия и разагитированные рабочие. Вот. На этот вопрос, к сожалению, никто не отвечает. Все мечтают о том, как у нас будет хорошо и как нам вступят там 3000 интеллектуалов, читающих Бадью, но никто не понимает, чем эти левые интеллектуалы будут заниматься. Потому что сейчас во всех группах, которые мне известны, есть проблема, чем занять актив. Как ни печально, вот эти 200 человек левых по всей России думают о том, чем же нам занять студента, который приходит и говорит, я хочу делать революцию, что вы мне дадите? Дайте мне задание. Ты ему говоришь, ну, хрен его знает. В общем и целом.
Нет, ну, вот проблема, о которой ты говоришь, она, чем, типа, занять актив, она же проистекает не от того, что, типа, мало, так сказать, чем заняться, да, и не от того, что мы, например, не знаем, чем сами заняться, а от того, что мы не знаем, чем правильно в настоящий момент, как бы, заниматься. И в этом, как бы, главная проблема, да, всех, как бы, левых организаций, которая заключается, как бы, в их дезориентации. То есть, когда мы говорим о необходимости, так сказать, качественно новой политической организации, мы говорим о необходимости преодоления дезориентации. То есть, мы должны сформулировать, так сказать, очень конкретную, как бы, там, политическую программу, которая может быть основанием для того, чтобы агитировать, там, я не знаю, рабочего, мента, там, я не знаю, там, еще там кого-то, да, и в этой агитации неизменно должен, как бы, возникать вопрос, типа, хорошо, да, я все понял, я хочу бороться, как бы, а можно там, как бы, к вам вступить, понимаешь, если к тебе, как бы, в ДСПА, там, приходят, я не знаю, ну, ладно, не к тебе, там, в самокритика, во вперед, приходит какой-то мент, как бы, очень кривой такой, говорит, знаете, я прочитал, как бы, ваш сайт, мне, как бы, реально, вот, очень хочу вступить во вперед, как бы, бороться, думаешь, блять, вот это, как бы, реальная проблема. Вот сейчас мы получим в нашей организации, где, ну, такие вот нормальные, в принципе, приятные люди собрались. Мы там общаемся как-то друг друга, там научились понимать, там, да. Приходит какой-то мент, как бы, с ним же вот как сложно будет работать, да. Западло, да, мы не очень понимаем, что с ним делать. Он там какой-то там, где-то что-то какие-то будет не очень правильно там все понимать, как бы. Лучше, короче, мента слить, как бы. Вот всем так договориться. Да, вот мы, у нас уже есть 21-й, вот этот вот, как бы, хуевый, нам не нужен, как бы. Давайте сольем, как бы, мента. Или рабочего какого-нибудь кривого. Вам же не нужен кривой рабочий сейчас в ДСПА. Реально, не нужен. Почему? Потому что это организация, которая, так сказать, абсолютно тождественна, ну, как бы, жизненной практике. Это там плохо, хорошо, там, ну, вот так вот оно состоялось, и эту ситуацию нужно как-то преодолевать, да. Для этого нужна политическая организация, куда кого можно человека приглашать, как вступать. И внутри которой, как бы, его можно, да, с ним можно работать, как бы, и, так сказать, из кривого, как бы, корявого... там, мента, там, да, превращать его в человека, который, так сказать, с таким же, если не большим убеждением, будет идти, там, к другим, понимаешь? А это можно сделать только в организации, в которой, ну, минимум, там, я не знаю, там, несколько, там, сот человек состоит.
Извини, да? Я не то понимаю, есть... как, чем будет отличаться организация, то есть в чем заключается такое качественное отличие, что вот вперед не может к себе мента принять, а какая-то общая организация может. Единственное, что я могу представить, моему, видимо, воображению доступно, это то, что этот мент вступает, как бы платит взносы, и когда будут выборы, он вот как бы проголосует за эту партию. Но никакой работы, никакого общения с активом, никакой, как бы, мы ему не даем, и вот он, как бы, вот так. А если речь идет о том, чтобы человека образовывать, учить и исправлять, если он кривой, так это может и должен делать, наверное, и сам вперед, или там ДСПА, уже сейчас. Нет, и от того, что ДСПА и вперед объединятся,
это нет, мент, во-первых, мент это, не выпрямится. Ну, здесь есть момент, как бы, сложения усилий, да. Но помимо момента сложения усилий, есть и та проблема, что нам, как бы, этому менту, в общем, ему особо нечего сказать. Да? У нас нету до сих пор, как бы, у левых внятной там программы в отношении, там, не знаю, там, милиции. Понимаешь? У нас нету внятной программы в отношении там армии. Причем внятная программа, которая, так сказать, может быть там популярна, там, не знаю, там, по пунктам, как бы, изложена. У нас нету представления, собственного внутри как бы себя, о приоритетах работы, что сейчас главнее, главнее как бы в армии работать, типа в милиции, там, я не знаю, на заводах, где сейчас как бы необходима точка приложения усилий, может, менты сейчас реально не нужны, может быть, на нынешнем этапе, может быть, лучше работать со студентами. Понимаешь, так сказать, мента я просто выбрал как яркий пример, как бы, да?
Я понял, да.
Вполне, так сказать, более того, если мы говорим, так сказать, о работе с каким-то политизированным меньшинством, ну, явно туда там наиболее кривые там менты, там, как бы, рабочие не входят, да? А входят какие-то люди, ну, более нам там, условно, там, культурно близкие. Но все равно для того, чтобы включать в какую-то действующую структуру, эта структура должна обладать комплексным политическим подходом. Ведь проблема заключается не в том, там, что делать, так сказать, и как там, я не знаю, так сказать, увеличивать, как бы расширять там свое присутствие. Да? Все эти механизмы, они так или иначе известны. Вот сегодня я говорил там с ребятами из ФСМ, мы как бы общались, да, вот, и один, значит, говорит, нужно расширять нашу работу в информационном пространстве. Я говорю, проблема же не в том, так сказать, какие техники применять для расширения этой работы, а проблема, как бы, ну, что информационное пространство для нас – это просто пространство для собственного высказывания. Проблема главная в том, есть у тебя это высказывание или нет. Вот у нас есть прекрасный пример Сергея Удальцова, который не вылезает, как бы, с первых строчек, как бы, новостей, да? Отлично, вот левый лидер, как бы, он постоянно присутствует в информационном пространстве. Что? Да.
Товарищи обмениваются знаками, что Илья растекся мыслью.
Да, да.
Ну, Илья вернется, я думаю.
Что?
Призывают Илью фильтровать базар в отношении Удальцова. Видимо, в Москве свои реалии, как бы.
Не, ну какие свои реалии? Это вещи, которые, так сказать, вполне мы как бы.
Продолжай.
Я лично там Сергею высказывал, поэтому может мне не показывать рожки. Вот. Человек присутствует в информационном пространстве, и как бы это присутствие, оно обеспечивается, ну, соответствующими там, как бы, там, практиками, да, которые как бы эффективно работают. Реально, для того, чтобы обеспечить, так сказать, большое, как бы, количество интервью, практики, которые он использует, они работают. Проблема в том, что его, как бы, интервью, как бы, не работают, и, так сказать, содержание политических посланий, там, дней гнева, так сказать, и прочих вещей, они не работают политически, да, а хотя, как бы, технически они хорошо обеспечены.
В таком случае.
То есть, грубо говоря, проблема, как бы, дня гнева, там, например, в Москве, как бы, не в том, что он не в том, что он, я не знаю, плохо там проходит, как бы, не так, а нужно делать митинг с участием, так сказать, широких масс, как бы, да. Вероятно, день гнева, как бы, адекватно отражает, так сказать, то состояние, в котором мы находимся, и, кстати, довольно эффективно там использует, как бы, информационные, так сказать, возможности, да, и их, так сказать, на себе сосредоточение. А проблема, как бы, в том содержании, которое он с помощью этих возможностей доносит. Так вот, одна из ваших ключевых задач организации заключается в коллективной работе над этим содержанием. Именно коллективной работе. Да? Потому что еще, ну, там, так сказать, второй там важный момент, это, например, внутренняя там кадровая работа, которая, как бы, позволит, собственно, проводить, как бы, политику там постоянного, как бы, выравнивания внутри организации для того, чтобы стирать, так сказать, вот это вот различие между там группой, не знаю, там лидеров, там, как бы, профессионалов, да, так сказать, всеми остальными, кто за ними наблюдает и следует их указаниям, по факту освобождает себя от ответственности. Равно распределение ответственности.
В таком случае левым нужно заняться вырабатыванием программы. Для чего им объединяться не нужно? Мы все сидим в скайпах, мы все читаем одни и те же форумы, как бы, все друг друга прекрасно знаем, все друг с другом общаемся и умеем комментить ЖЖ. Вот. А во-вторых, нам нужно открывать ситуационно там теоретические кружки, где будем, как, в общем, каждый в своем регионе заниматься пропагандой среди тех людей, которые нам доступны, и обмениваться лекторами, если у кого-то кто-то обладает уникальными знаниями. Для этого всего нам, в общем, ничего не нужно, никакой новой структуры.
Вот в этом вопросе я боюсь, что я готов согласиться с Лосем, поскольку, ну,
боишься?
Вперед, как бы, мне не предложили. Так вот, как бы, действительно, создание централизованной организации для того, чтобы повысить теоретический уровень как бы левого движения и привести его к общему идейному знаменателю, ну, не слишком убедительный ответ. Как бы. Более того, как бы, и пока движение находится в состоянии разброда, и есть как бы тысячи как бы, самых мрачных позиций по там, каждому ключевому политическому вопросу, да, когда у людей нет элементарного общего языка, да, на котором они могли бы об этом говорить, то как бы, разговор о программе очень быстро перейдет как бы, в склоку. Да, так что действительно такая опасность есть. И для решения этой задачи, как бы, выработки программы, выработки политической культуры левых, да, нужна не единая организация, для которой какой-нибудь интеллектуал напишет правильную программу и все ее примут, значит, единогласным голосованием. Вот. Для этого нам нужны общие сайты, дискуссионные теоретические журналы, ну, различные другие дискуссионные площадки, регулярные какие-то общенациональные какие-то форумы, где мы могли бы, ну, обсуждать свои какие-то вопросы, да, там, лагеря. Всего этого сегодня очень мало. Сегодня левые группы, каждая живет своей жизнью, и вот какое-то общее пространство, оно за последние годы оно было минимизировано, к сожалению. Да, вот нам необходимо это общее дискуссионное коммуникативное пространство восстанавливать. Да, и, возможно, здесь единая организация как-то поспособствует этому. Возможно, нет.
Илья отошел по своим делам. Сейчас он, наверное, вернется. Я хотел сказать к этому, что, на мой взгляд, нужно левым сейчас не торопиться, не ставить телегу впереди лошади. Надо как бы признать простую истину, что сейчас левые слабы и не способны там вывести там даже какое-то значимое количество людей на улице, потому что они не имеют никаких связей с массами, и именно поэтому они не могут представлять никакую точку зрения, они не знают, в общем, ответственно не могут заявлять о том, что вот мы представляем кого-то. На самом деле так оно и есть, мы никого не представляем. Там, за... У нас есть какие-то локальные группы, там, мы можем говорить там, с определенной натяжкой о том, чем живут там рабочие Форда. Но мы их, опять же, не представляем. Даже будучи левыми в Питере, где есть этот Форд. Вот. Значит, мы должны сосредоточиться на подготовке кадров своих. Тем более, что сейчас жизнь, как говорит Илья, подталкивает многих людей к левым идеям. И нужно эту практику расширять, обмениваться опытом и, в общем, ставить на широкую ногу пропагандистскую работу, подготовку кадров. Нужно проводить совместные кампании, выручать друг друга таким образом. Ну, там, если кого-то преследует центр по борьбе с экстремизмом или по социальным проблемам, типа предложений МПРА по сокращению рабочего дня, там, изменить трудовой кодекс. Значит, поддерживать такие кампании, либо ввязываться в кампании оборонительные в духе Химкинского леса. Отстоим, не дадим.
Про газету у тебя, помнишь, было в вашей статье замечательное предложение?
Значит, и... Сейчас скажу. И мне кажется, вот можно. Я не готов пока эту точку зрения прямо там вот защищать с оружием в руках, там жестко, да, отстаивать в дискуссиях, но просто как обсудить этот вопрос поплотнее, имеет смысл. Вот есть хороший опыт центра развития взаимопомощи центра взаимопомощи рабочих в Питере. Ну, то есть это, я подчеркиваю, это не структура солидарности между там одних организаций другим, а вот центр взаимопомощи, то есть центр, структура, которая помогает отдельно там взятым людям, попавшим в тяжелое положение. Вот. Попробовать создать такие структуры везде тоже можно, это вот общая практика. Значит, по поводу газеты, я почему не обмолвился, ты мне напомнил, потому что у нас в целом в организации к коллективному организатору-пропагандисту в 21 веке, то есть к бумажному изданию, отношение крайне скептическое. Вот, и поэтому я эту точку зрения. То есть мы выпускаем свой бюллетень, но там с вполне утилитарной целью воздействовать на умы тех, кто заинтересован в диалоге с ДСПА, но не читает как бы сайт комьюнити. Поэтому мы им даем в бумажном варианте, как повод для дальнейшей пропагандистская работа, то есть общение с людьми. Но это вот на троцкистском жаргоне это называется контактером. Вот. Вот мы исключительно с этой целью, соответственно, печатаем наш бюллетень там тиражом в 200 экземпляров, больше нам не надо. Вот. Ну, предложение такое было, это сделать дискуссионную площадку печатную каждой под общим названием, которая будет вот эта изонтичная организация, о которой говорит Игорь. Вот, как там левый поворот. И вот и всем организациям коллективно у него участвовать.
Ну, как, вот это... ну, как ты все это видишь? Потому что для меня, например, газета, она важна, как бы, не, так сказать, прежде всего, как инструмент, как бы, внутренней какой-то организации. Потому что то, так сказать, о чем ты говоришь, это в принципе, да, вот что обмениваться информацией, вести дискуссии как бы в чате, вручать друг другу, если у кого-то там проблемы, то, чем, так сказать, фактически мы занимались как бы до настоящего времени, значит, ну, как бы консервацию как бы ситуации, в которой находиться дальше, ну, как бы невозможно. Невозможно, да, дальше это продолжать все. Вот, значит, как бы выход на новый уровень, как бы, ну, невозможен, потому что мы не можем, так сказать, сейчас нащупать как бы этого практического алгоритма, да, по, так сказать, согласно тому, что ты сказал. То есть мы не можем объединиться просто, ну, как бы...
Потому что незачем.
Ну, потому что незачем, да? А зачем существовать в том виде, в котором мы сейчас существуем? Вот обратный вопрос.
Мой ответ такой. Коли мы понимаем, что у нас нет связи с массами, мы должны ими заводиться. Коли мы понимаем, что у нас мало пропагандистских кадров, и нам нужно больше для того, чтобы даже охватывать ту аудиторию, которая заинтересована там в левом движении, искать новые выходы. Значит, мы должны, каждая группа должна заниматься, решать эти стратегические задачи тем арсеналом методов, которые ей доступны.
Но,
то есть мы должны как раз-таки, это не консервация, это продолжение... той работы, которая велась там последние годы, которая создала вообще возможность для вот дискуссии такой, как нынешняя. Пока эта дискуссия вынуждена быть, в общем, не наполненной содержанием, но пройдет какой-то период времени, и совместная практика появится, если мы обзаведемся там большими связями с массами. Я думаю, что речь идет не о консервации, а о том, чтобы немного попуститься и продолжать работать в этом же направлении.
Это все уже попущено, дальше некуда. Уже бы пустились. То есть, если даже исходить как бы из такой очень простой технологической логики, да, то дальнейшая пропаганда и работа с кадрами, она приходит к ситуации, когда человеку нужно как бы куда-то вступить. А заставить его определиться между типа пятью очень близкими группами, да, сложнее, как бы технически, гораздо больше шанс, что он не вступит как бы ни в какую. А чем сказать ему, вот знаешь, вот есть одна вот конкретная организация, одна, она там присутствует в 40 там, как бы, регионах России, вступай как бы в нее, если ты хочешь быть левым, вступай вот в эту организацию. Как ты думаешь, это создать больше возможности для работы с контактерами или меньше?
Я думаю, что это, в общем, в действительности на данный момент без обид, но это единственный довод, который, ну, вот я слышу от сторонников объединения, это то, что есть количество, какое-то количество людей, склоняющихся к левым идеям, но которые не могут, дескать, выбрать между разными организациями. Я уверен, что люди, которые сейчас не могут выбрать одну из близких организаций, пяти, значит, при том, что возможно с ними сотрудничать и не вступая никуда, не вступят и в общую организацию. Это моя точка зрения личная. Ну, то есть меня этот довод лично не убеждает. А это единственный довод.
Нет, есть просто большое количество людей, которые не то, что они не могут, как бы, так сказать, вот это вот аргумент, что не могут выбрать между там пятью организациями. Проблема не в том, что люди не могут выбрать, а проблема в том, что сам, как бы, факт вступления в организацию для них вообще не, ну, так сказать, не стоит вот какой-то серьезный вопрос, потому что они видят, что есть там 10 как бы маргинальных групп. И они как бы даже не хотят разбираться в различиях, там, в какую из них там лучше вступать, в какую хуже, почему они не вступают ни в одну. Они просто видят, что вот они как бы хотели бы быть политически активными, но нету точки притяжения, да, так сказать, какого-то места конкретного, куда бы они могли прийти, как бы, да, и где, так сказать, вот эту политическую активность мы могли бы получить.
Подожди. Ну, как же быть с левым фронтом? Левый фронт единственный... Это нет, это нечестность. Это единственная левая организация, которая, в общем-то, представлена в информационном пространстве. Да, и как бы действительно наиболее многочисленная. Там, когда левый фронт формировался, ну, как бы он действительно объединил, ну, в значительной степени большую, как бы, большую часть, как бы, левых групп, да, и вот по какой-то причине это не дало, как бы, толчка, как бы, для развития этой организации. Как бы, то есть, на мой взгляд, вот вопросы, которые ставят перед нами Лосев, как бы, их, как бы, ну, Илья, они будут оставаться до тех пор, пока мы не дадим на них внятные ответы, к сожалению, это так.
Насколько я понимаю, мы постарались, по крайней мере, ответить на большинство вопросов заявленных. Илья, ты, может быть, что-то хочешь в конце добавить? Или... Да, вот я боюсь, что сейчас опять затянется бесконечный диалог, но с другой стороны, допустим, я получила практически на все вопросы какие-то более-менее ответы. Лось, ты получил на все вопросы какое-то подобие ответов, которые хотел услышать, по крайней мере?
Ну, и да, и нет.
Ну, ты в чем-то больше разобрался, мне кажется, эта передача была не зря, и мы многое поняли.
Передача была не зря, потому что она, по крайней мере, позволила там, на нашем хлипком ресурсе проявиться там, позиция. Да? Ну, а дальше дело покажет дальнейшая дискуссия.
Ну, последнее, что бы хотел сказать, что... так сказать, каких-то завершенных алгоритмов у меня нету, да, их как бы сейчас нет ни у кого. Просто есть как бы позиция, которая исходит, ну, из такого как бы очень, так скажем, обостренного ощущения, да, что вот дальше так жить нельзя. Вот, есть как бы позиция, ну, так скажем, более как бы, ну, осторожная, да, что вот, так сказать, вместо продолжения, как бы, дальнейшего вот этой вот текущей жизни, как бы, предлагается, так сказать, что-то, что, так сказать, вообще не имеет, так сказать, каких-то внятных очертаний. Вот выбрать между этими позициями, ну, там, достаточно сложно, да, я имею в виду сложно, как бы, действующему активисту. Вот, ну, будем дальше, как бы, определяться, то есть я для себя, например, определился.
Спасибо большое всем сегодняшним гостям нашей студии. Я думаю, на этом передаче мы можем завершить. Дальше будет музыкальная пауза бесконечная. До следующей передачи.
Всем пока.
Всем пока.
Да, всем пока.
Всем пока.